Глава 17. Прошлое настигает? Или мы об этом уже говорили?
«Это подарок», — сказал Икинг. Все три головы смерти не дернулись от удивления. Человек обратился к ним на драконьем наречии. И вдруг все три головы заговорили. В голосах их слышалось нетерпение и страх, что у них отнимут надежду, которую они так долго хранили, которая только что вспыхнула с новой силой.
«Так не ты хозяин этого ожерелья? Кто дал его тебе? Где они? Они живы?»
Вопросы сыпались с трех сторон одновременно, наперебой, да такими странными голосами, что у Икинга голова шла кругом. Казалось, они находились в гулкой запутанной пещере, и на него со всех сторон отражалось эхо.
«Мне дал его мой друг. Он жив. Я надеюсь, что он жив. Я его ищу», — простонал Икинг. «Это ради него я пришел сюда».
Голоса стали суровыми, в них появился оттенок злобы.
«Но ты не украл его? Ты говоришь правду? Мальчик, который владел этим ожерельем, жив?»
Икинг сглотнул. «Я очень-очень надеюсь, что он жив, потому что он мой лучший друг». В этот миг он так живо представил себе Рыбьенога, тощего Рыбьенога с его горькими шуточками и очками наперекосяк. На миг ему даже почудилось, что друг стоит рядом, и вот-вот отпустят замечание по поводу всеобъемлющей ужасности самого Смертиня.
«Посмотри на нас!» — зашипели головы Смертиня. «Посмотри на нас! Посмотри на нас!» — шипело вокруг.
Три головы велись вокруг него, путая, выскальзывая из поля зрения, снова возникая в нем. Они были как зеркальный лабиринт.
«Зеркальный лабиринт? Где-то он про него уже слышал».
Икинг приучил себя выдерживать драконий взгляд, а это дело нехитрое, ведь взгляд у дракона гипнотический. Если слишком долго смотреть в глаза дракона, он может сломить твою волю. Можно даже потерять сознание. А можно отделаться тошнотой. Некоторые драконы способны взглядом вытянуть из тебя всю правду, хочешь ты того или нет. И, разумеется, в три раза больше глаз, в три раза больше сила. Икинг заставил себя смотреть дракону в шесть громадных блестящих глаз, где теперь отражалось небо. Их взгляд словно ввинчивался ему в голову, в самый мозг и бродил под тамошним запутанным лабиринтом. Затем возникло сосущее ощущение, словно дракон вытягивал из него мысли. Неудивительно, что спустя несколько секунд у Икинга закружилась голова и потом его затошнило. «Вам бы тоже пришлось несладко, если бы кто-то бродил у вас в извилинах». Наконец он закрыл глаза и потерял сознание. Дракон разжал кулак, стискивавший бесчувственные тела Икинга и Камикадзе, и лапа, которая всего несколько минут назад выдавливала из них жизнь, мягко и бережно положила детей на песчаную траву. Они пришли в себя.
«Тор, Один и Фрейя с ее миленькими косичками, что это было?» — проговорила Камикадзе, пытаясь восстановить дыхание, держась за голову и с благоговением таращась на Смертиня.
«Не имею ни малейшего понятия», — пропыхтел Икинг. «Я понял только, что это как-то связано с Рыбьеногом и его ожерельем из омаровых клешней. Но угроза еще не миновала». Икинг это чувствовал. «Смертень пока не решил, что с нами делать».
Дракон расхаживал вокруг них, словно невидимый тигр. Глубоко в его глотках рокотал звук, который у менее величественного, благородного и дикого существа назывался бы урчанием. Но урчал он не от радости, и Икинг хорошо знал этот звук. Это было раздумчивое урчание. Беззубик тоже так урчал, когда пытался решить, что делать или что не делать. Икинг с Камикадзе сидели абсолютно неподвижно на песчаной траве. У Камикадзе, как ни удивительно, хватило ума помалкивать. Она поняла, что их жизнь висит на волоске. Существо кружило и кружило, три головы спорили между собой. Их не было видно, зато было слышно. Чувствовалось движение воздуха, и шаги громадного дракона отпечатывались повсюду вокруг в траве. 15 кругов больших драконьих следов образовались вокруг них, прежде чем Смертень прекратил кружить и поднес все три головы очень близко к Икингу. Теперь они были видны и раскачивались, как змеи перед заклинателем. Средняя голова заговорила.
«Мы боролись с собой».
В голосе звучал тот же гулкий оттенок рока. Икинг уважительно кивнул.
«Ибо есть две причины, почему ты здесь», — продолжал дракон. «Две геройские задачи. Во-первых, ты ищешь своего друга и искренне веришь, что он жив».
Первая голова то ли рыкнула, то ли хрюкнула одобрительно и выпустила в песчаную траву заряд пламени. Икинг с камикадзе испуганно подпрыгнули.
«Ты сказал правду», — продолжала средняя голова. «Но Ярогнев тоже говорил правду. Есть и вторая задача. Ты ищешь драконий камень. Это опасно и может иметь ужасные последствия для всей драконьей расы. Ибо драконий камень не просто драгоценность. У него есть секрет. Если человек узнает этот секрет, он сможет использовать силу камня, чтобы убить всех драконов, сколько их есть. Он может уничтожить нас, истребить навсегда, но ты все равно его ищешь».
На сей раз третья голова явно рыкнула, скорее ворчание, нежели рык, и выпущенный ею шар огня пролетел всего в пальцы от Икинга, и то лишь потому, что средняя голова предвидела это и отбросила огненный шар.
«Мы и сами должны сделать выбор», — продолжала средняя голова, — «ибо мы дали два обещания. Одно — Ярогневу, убить тебя. Другое — кое-кому еще, давным-давно. Невинность, которая слева от меня...» Левая голова поклонилась. «Желает помочь тебе найти твоего друга, который столько значит для нас. С другой стороны, гордость...» Правая голова поклонилась и заворчала. «Предпочел бы тебя убить». «Мы проголосовали». Средняя голова помолчала и медленно продолжила. «То обещание, что было дано первым, важнее. Мы поможем тебе».
Икинг испустил вздох облегчения. Похоже, их жизнь действительно висела на волоске, но все обошлось.
«Спасибо», — он склонил голову. «Но знаешь, камень ведь еще не только я. И те, и другие точно используют его, чтобы уничтожить драконов».
«Ах!» — печально отозвалась средняя голова. «Но они никогда не найдут его без твоей помощи».
Смертень опустился перед ними на колени, приглашая залезть к нему на спину.
«Давай», — ласково произнесла средняя голова, — «отведи меня к этому своему другу».
У Икинга желудок превратился в медузу. Неужели все это происходит на самом деле? Ну и безумный же поворот событий. Дракон, который только что пытался их убить, теперь стремится им помочь. На миг Икинг испугался, что это ловушка. Возможно, Смертень хочет отнести их к Ярогневу. Но он и так мог бы это сделать, не спрашивая разрешения и не вступая в приятную беседу.
«Что ты делаешь?» — разинула рот камикадзе, когда Икинг полез на сияющую спину Смертеня, сияющую и небывалую как сон. «Этот дракон пытался нас убить».
«Он передумал», — отозвался Икинг. «Ты идешь?»
«Никто не способен передумать быстрее камикадзе».
«О, еще бы!» — воскликнула девочка, засовывая за пояс оба меча и аварийный боевой топор. Она вскарабкалась следом за Икингом и уселась у него за спиной, улыбаясь во все свое обезьянье личико. Устроившись, она довольно принюхалась и погладила блестящую спину ящера.
«А я говорила, обожаю кратких драконов».
«О, и я!»
пропищала Буремуха, становясь страстно розовой и игриво вертясь вокруг трех голов.
«Это не краткий дракон, это Смертень».
«Кстати»,
— обратился Икинг к средней голове Смертеня, «если твои братья — невинность и гордость, то как зовут тебя?»
«Терпение», — ответила средняя голова, «потому что без него никак».
Смертень взлетел.